Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые, преблагословенные, Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святаго праведного Иоанна Кронштадтского, пастыря Всероссийского, блаженная Матери нашей Ксении Петербургские, благоверного великого князя Александра Невского и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
Аминь.
Всех вас рад приветствовать в новом лете благости Божией в 2007 году. В свитках церковного времени есть события, значение которых трудно переоценить. Их невозможно до конца осмыслить во всей их сокровенной глубине и значимости не только для рода человеческого, но и для всего мироздания. Потому что грех человеческий вовлек в орбиту свою все мироздание. В послании к римлянам говорится, что вся тварь воздыхает и стенает, и ждет избавления от этого, и с надеждой смотрит на того, кто является виновником этой трагедии. На человека, потому что никакое творение не нарушило заповедь Божию. Нарушили только два разумных существа. На небе ангел, на земле малым чим умаленный от ангел, образ и подобие Божие человек. И вот они смотрят с надеждой, когда же мы с вами образумимся и станем лучше, и будет через это наше улучшение уменьшаться и вот эта чаша страданий, в которой принимает, повторяю, страдания распространяется на весь-то мир, и растительный, и такой, и животные страдают, и все твари, и воздух, и все стихии смотрят с надеждой. И вот эта надежда должна не посрамить, поскольку мы здесь с вами занимаемся не просто с тем, что вот прослушать что-то по религиозной библейской истории, а с тем, чтобы продолжить это благовестие, кому как судит Господь, каждому на своем уровне. Но все равно это благовестие, исходящее из уст ваших, будет иметь колоссальное значение, и чье-то сердце оно затронет. И сохраненное судьбой, вон Пушкин писал о своих словах, «Быть может, в лете не потонет строка, слагаемая мной». Так вот, если поэтическая строка гениального поэта живет в веках, тем более Слово Божие, которое изрек сам Господь, и мы его с вами исследуем. А ведь нужно не просто читать, а исследовать. В 5 главе от Иоанна так и сказано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них получить жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И вот это свидетельство, которое апостол Павел в другом месте назвал благоуханием познания о Христе. Вот то, что вы будете говорить людям, это не просто проповедь, это не просто речь, а это благоухание познания о Христе. которое Господь распространяет через человека. Он распространяет через людей то, во что желают проникнуть или приникнуть и ангелы. Ангелы прислушивались к апостольской проповеди. Апостол так и говорит, что мне открыта тайна, сокровенная в веках. Открыта вот кому? Человеку, который был вначале богоборец. Но поскольку он не был безразличен и вел это богоборчество в поисках истины, Господь вот эту энергию его повернул в нужное русло и из Савла сделал великого первоверховного апостола Павла. Иоанн Златоуст, который так почитал апостола Павла и истолковал, у кого-то говорит радио, и истолковал все его послания, в одном месте скажет, что если бы я захотел представить любовь Савла ко Христу в виде огненной завесы по периметру равной земле и высотой до небес, я бы изобразил только малую талику той любви, какую он имел во Христе. Ведь решиться сказать такие слова «подражайте мне, как я Христу», редко кто из нас может сказать в роде человеческом. А вот осмелился он это не только сказать, но и его слова были зафиксированы. «Подражайте мне, будьте подражателями мне, как я Христу». Вот он осуществил в своей жизни апостольское служение и продолжил дело Христово. Так вот, в свитках церковного времени есть такие события, и вот мы только что пережили эти два события. Первое – это воплощение Бога Слова, или Рождество Христово, и второе – Его крещение. Эти два события, они касаются еще великой тайны, непостижимой ни для ангельского, ни для человеческого ума. Тайны троичности божества. Если до этого люди верили просто в Бога, Бог, аз есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Это прекрасно. Монотеизм прекрасен. Но после новозаветного откровения такой заповеди недостаточно. Она имеет один недостаток, если так можно выразиться. В ней практически ничего не сказано о внутренней жизни божества, о троичности лиц в Боге. А без этого наше знание о Боге ущербно и несовершенно. Мы не можем с вами остановиться уже на той степени, как иудеи и мусульмане признают единого Бога и на этом конец. Нет, Бог един по божественной своей природе и троичен по внутренней своей жизни. Отец, Сын и Святой Дух – единосущная и нераздельная Троица. И вот первое, что, о чем нужно поговорить, поскольку эти вот события еще у всех на слуху, это вот воплощение Бога Слова. Откроем все Евангелия от Иоанна, первую главу. И вот в этой первой главе речь и идет о второй ипостаси. Она у Иоанна называется Словом, это вторая ипостась. Христос – это Слово. Греческий «логос», оно было в начале. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Когда ты слышишь о начале, то не понимай это слово изолированно от других, следующих за ним. ибо ты можешь впасть в ересь и подумать, что у слова, у логоса было начало. Нет у него начала. А вот когда читаешь, вначале сотворил Бог небо и землю, там ты действительно должен думать, что мир, Вселенная, космос имеет начало. Он не совечен Богу. А вот когда читаешь, вначале было слово, так вот в этом контексте никакого начала временного ты не должен допускать в свою мысль, потому что не сказано вначале стало слово, а оно бе, оно было прежде всех век. И хотя Христос, слово, рожден неизреченным и непостижим... Что за разговор там идет? У кого это радио это говорит? Вот... Я слышу откуда-то... Да, так вот,
вот мы...
Мы не должны допускать и мысли, ибо это будет ересь. В символе веры о второй ипостаси, о логосе говорится так. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного, прежде всех век. Вот что значит слово в начале. Поэтому, хотя Сын рождается от Отца, но Он не после Отца. Он Ему совечен. А Дух Святой собезначален. Отсюда Троица единосущная и нераздельная. Вот тайна происхождения этих лиц от Бога Отца, от Отца безвиновного. У Отца нет причины для его бытия. Он имеет жизнь в самом себе. И в силу этого равенства дал иметь и Иисусу жизнь в самом себе. Откройте все, пожалуйста. Это вот заложите. А пятую главу Евангелия от Иоанна откройте. Двадцать пятый стих. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вот это самоисточник жизни. И вот эта вторая ипостась в совете Святой Троицы была определена стать жертвой. Жертвой во искупление мира нашего. Апостол Петр скажет, что мы с вами выкуплены дорогой ценой. Не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, закланного прежде создания мира. Вот об этом логосе, искупителе и спасителе и начинает свое Евангелие Иоанн Богослов. Вот ему усвоен символ орел, подобно, как орел парит в заоблачной высоте и видит все. Так вот он нас возводит на эту высоту и богословствует о второй ипостаси. Поэтому его Евангелие особенно почитается и называется пневматикон, духовное Евангелие. Никто из евангелистов не раскрыл в такой глубине учение о второй ипостаси Святой Троицы, как Иоанн. Поэтому Церковь и усвоила ему название «Богослов». Рыбарь богословствует о второй ипостаси. Кто двигает его устами, скажет, спросит Иоанн Златоуст. Конечно, благодать Духа. И вот к этой благодати Духа, к его вещаниям, к зрителю неизреченных откровений, нужно прислушиваться со всем вниманием. Не смущайтесь, если вот тринитарное учение о едином Боге будет некоторым, ну, вначале, может быть, труднообъяснимым. Пройдет это состояние, и Господь постепенно будет вводить в вас в тайну внутреннего бытия своего. А если и не так, нам достаточно того, что открыто, чтобы спастись. Так вот, изначальное слово, оно было у Бога, и само по природе было Богом. Как же оно произошло? Вот через рождение Отец родил Сына. Как об этом сказано у Евангелиста Иоанна? Смотрим сразу 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины». Первая глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины». У всех, у пророков, ведь ущербная благодать. Никто из них не достиг этой полноты. Полная благодать и истина заключены только вот в этом божественном логосе. Дальше он говорит: «И мы видели славу Его». Не Его самого, не божественную природу, которая незрима, а мы видели славу Его, которая проявлялась через Его тело. Потому что все вы в Евангелии найдете множество вот таких замечаний о Христе. Как Он знает Писание, не учившись? Откуда у Него такая благодать и силы? И все стремились прикоснуться к Нему, ибо сила от Него исхождаше и исцеляше вся. Воины спрашивают, кто из я, и они падают. Падают от той силы благодатной, которая исходила от Господа в Гефсиманском саду. Следовательно, мы видели славу Его, и Он обитал с нами, среди нас, полной благодати и истины. Это слава Его, как единородного от Отца. А вот природу Божества не видел никто до сих пор. Иоанн в 18 стихе так и скажет: «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот почему Сын Божий единосущен Отцу? Потому что Он произошел через рождение из недр отеческих. Вот это тайна, которую никогда нам не постигнуть во всей ее глубине. Об этом знает только родивший Сын и рожден, родивший Отец и рожденный Сын. Поэтому надо знать пределы и своего богословствования. И не переходить за них, потому что мы можем или впасть в ересь, или вообще надорваться умственно. Нельзя падшему уму, неочищенному от страстей, касаться таких предметов. Поэтому не все должны богословствовать, как Григорий Богослов пишет в одном из своих слов, в первом слове, о Боге слове. Чтобы вам хорошо понять вот эти тексты, вам нужно прочесть 5 слов о Боге слове святого Григория Богослова. Вот за эти 5 слов о второй ипостаси он церковью тоже награжден этим титулом Григорий Богослов. Вот Василий Великий, Иоанн Златоустый, Золотые уста, а Григорий это богослов, чистый богослов. Вот он эту тему и рассматривает. Вот попробуйте начать свое изучение тайны троичности со слов 5 Григория Богослова. Вот он насытит вашу душу и удовлетворит все умственные запросы. И вот вы там и найдете эту мысль, с какой осторожностью нужно прикасаться этим священным тайнам, а священному Божию кивоту, да никако же коснется рука скверных. Усне же верных только могут вот касаться этих слов. Но все-таки Исаак Сирин призывает нас не скользить по поверхности Писания, а входить во глубину. Вы помните, что Христос говорит Петру? «Отплыви на глубину и забрось сеть». Так вот, это очень глубокое выражение по своему духовному-то смыслу. «Отплыть на глубину, исследуйте Писание, а не скользите по поверхности. Не смущайтесь, если при чтении многое будет пока непонятным. Оставьте это и читайте дальше. Придет время, постепенно будет проясняться и эти трудные тексты». Так вот, это слово, ставшее плотью, оно и обитало с нами полное благодати и истины. А ведь это уже полное осуществление пророчества первой благой вести о Христе, которая была дана прародителям в раю, что семя жены сотрет главу змея. Вот что это за жена? Что это за семя? Вот на раскрытие этого пророчества или первоевангелия и посвящен практически весь Ветхий Завет. И вот в праздник Рождества Христова вы стояли за литургией, и вдруг, если чтец хорошо читает и с пониманием читает, вот как гром среди ясного неба прозвучали слова за апостольским чтением. И опять-таки их сказал апостол Павел. Открывайте послание к Галатам. Это заложите, а послание к Галатам откройте. Вот оно читается за Рождественской Божественной Литургии, 4 глава. За Коринфянами, Римлянам, 2 к Коринфянам, последняя Галатам за ними. Находите 4 главу внимательно. Не только надо слушать, но всем смотреть в текст. Ведь от текста не от моих слов исходит сила, а от евангельского текста исходит энергия. Так вот, что он пишет в 4 стихе этой 4 главы. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Вот вам и ответ. Кого же нужно разуметь под той женой, семя которой сотрет главу змея, конечно, Дева Мария и есть та благословенная жена, Богородица. И вот ее семя, сын единородный отчий, стал сыном человеческим, во всем уподобившись нам, кроме греха. И вот слово стало плотью, а уже была готова ересь, которая отрицала это утверждение. И вот в символе веры эта ересь была предусмотрена, и учение о подлинном, реальном, а не призрачном воплощении Сына Божия изложено так. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы. Вот здесь можно было бы поставить точку. Как бы хотели еретики и докеты, да, чтобы здесь стояла точка. Потому что воплотившегося нас ради мы не отрицаем это воплощение. Но оно было призрачным. Это, образно говоря, зрительная галлюцинация. И Иисус казался имеющим тело. Потому что для божества не свойственно сочетаться с этой низкой природой. Тем более, что человеческое тело – это, знаете, скопище всех грехов и пороков. Как Бог может принять наш ум, когда этот ум с утра до вечера плетет козни? Он-то и есть богоборец. Как он может принять? Все пороки идут. Все начинается с мысли, и вдруг Бог принимает наш ум. Он не мог принять тело, это унизительно для его святости, и тем более ум. Ну а если он не воспринял наше тело, он его и не искупил. Ведь то, что не воспринято, то и не искуплено. Значит, добавили воплотившегося нас ради и вочеловечшеся. Вот когда читаем, вы должны сознавать, что каждое слово, это, знаете, содержит такую за собой информацию, что трудно и представить. Воплотившийся и вочеловечившийся – это не тавтология. Это указание, что воплощение Христа не было призрачным. Дальше обратимся вот к этому тексту из 4 главы Галатам, а потом перейдем к другому. Когда пришла полнота времени, пожалуйста. Вот историки, кто имеет вкус к истории, занимайтесь изучением даты Рождества Христова. Та дата, которую мы используем в практике церковной, она не точная, скажем, приблизительная. Точной даты Рождества Христова на сегодняшний день мы не имеем точной даты. Хронология Дионисия Малого, она ошибочна на 4-5 лет. Эта ошибка была выявлена, но уже настолько все за столетие прижилось, что ну что вот теперь делать? Получается, что Христос родился до своего рождения. И Ирод избивал младенцев, думая, что в этом числе будет и Христос, когда сам, как уж несколько лет, лежал в могиле. Вот это хронология библейская, сложнейшая наука, и здесь нужно со всей осторожностью относиться. И за это дело могут браться Бикерман, запишите, Бикерман, хронология древнего мира. Бикерман, это немецкий, 2К, Бикерман, хронология древнего мира, вот он в этой книге раскрывает все календари, какие только существовали в истории человечества с древних шумеров, все эти расчеты, и как непросто переводить с календаря на календарь, чтобы выяснить. Тем более, что все жили по лунному календарю. Мы сейчас по григорианскому, по солнечному календарю. Сделать универсальный календарь, единый для всех народов, не соглашаются, потому что для каждого дороги свои религиозные даты. Так, хорошо. Послал Бог Сына Своего Единородного, который родился от жены, добавим, и Духа Святаго, подчинился закону, Моисееву закону, о чем он сам в Нагорной проповеди сказал, что он пришел не нарушить закон, а исполнить. Что значит исполнить? Потому что весь закон указывал на Христа. Поэтому он не может его нарушать, потому что закон-то свидетельствует о Христе. Чтобы искупить подзаконных нам, нас, искупить, буквально выкупить, мы находились в плену. И вот как из плена выкупают пленников, так вот Господь выкупил нас, да какой ценой? Ценой своей, да, человеческой, богочеловеческой жизни. Искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Мы после грехопадения не имели права обращаться к Отцу, к Богу как к Отцу. Другие употреблялись: всемогущий, всеведущий, Творец, грозный владыка, перед которым все трепещет. Право назвать своего Бога Отцом мы утратили. Вы не мои дети. Часто встречается это писание относительно евреев, когда они отпадали от веры в истинного Бога. Вы не мои дети. Вот что было сказано. Мы утратили это право. И действительно, на Востоке назвать главу семейства отцом мог только его прямой сын, ближайшие родственники. Все остальные называли его, допустим, господином, владыкой. Мы рабы твои. А вот назвать нельзя, за это полагалась смертная казнь даже. Так вот, как обращаться к отцу, когда мы утратили это право? Вот нам это право называть Бога своего Отцом и вернул Христос, выкупив нас из греховного плена. Смотрите, об этом дальше и говорится. Дабы нам получить усыновление, снова стать детьми Божиими. А как вы сыновья, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Вот Святой Дух называется часто Духом Христовым, Духом Сына Божия. Послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва, арамейское слово «отец». И дальше перевод «отче». Поскольку ты уже имеешь право вот такое, и Дух Святой свидетельствует в совести нашей, что называйте отныне Бога Отцом Своим. И Господь-то на вопрос апостолов, как нам молиться, научи нас молиться, дал молитву. С какого слова она начинается? Отче наш. Он заранее вернул. Вот какой дар мы получили от Господа, называть Его Отцом Своим. Поэтому в 7 стихе он и говорит: «Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вот это все ляжет, дорогие мои, на ваши плечи. Вот это все вам нужно будет растолковывать каждое слово. Феофан Затворник, классика на все послания апостола Павла. Он в своем толковании объединил всю святоотеческую мысль. И читая все в оригинале, все раскрыл тонкости. Поэтому классика только и достойна изучения. Вы можете много, но нужно иметь у себя толкование на послание апостола Павла Феофана Затворника. Находясь в затворе, ежедневно служа литургию, очищая себя, каясь, он приобрел облагодатствованный ум. И вот то, что изливалось из его, из-под его пера, церковь-то опознала как свое сокровище. И посмотрите, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иннокентий Херсонский, вот теперь Филарет Амфитеатров, знаете, Филарет Дроздов, да Господи помилуй, вот если только их почитать, вы будете совершенными богословами. Будете совершенными богословами. Как они все это, как они трудились, как они любили это Писание и не могли им насытиться. Так вот, и Слово стало плотью. Вот это нужно нам особенно усвоить, потому что эти ереси живы и сейчас. Вот Иоанн Богослов, поэтому в своем соборном послании на эту тему нам скажет следующее. Открывайте соборное послание Иоаннова. За книгой Деяний идут соборные послания. И вот находите первое соборное послание. И я вам покажу, как нужно, с каким акцентом прочесть эти слова. Находите... четвертую главу. Вот смотрите, Иакова послание за книгой Деяний. Евангелие от Иоанна, за ним книга Деяний. Затем идут соборные послания. После первого и второго Петра идет три послания. Нам нужно открыть первое и найти четвертую главу. Вот это настолько современно и своевременно, что как будто писано для нас с вами. Вот универсальность Слова Божия в том и заключается, что оно не стареет со временем, оно актуально для каждого поколения. Возлюбленные, вот к нам обращение. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире». Под духами здесь, разумеется, учение. А кто ложные учения инициирует? Один у нас ответ. Демоны. Демоны искажают Писание. Вот они и инициируют через людей таких свои ложные учения. «Ибо много лжепророков появилось в мире, Духа Божия и Духа заблуждения». В славянском звучит лучше «Духа лестча». Лестча, который прельщает нас, льстит нашему слуху. Узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет. И теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога. И победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. больше этих всех заблуждений, всех этих еретиков, всех мастей. А они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Вот это все на тему воплощения. Следовательно, кто не признает реального воплощения Христа, его рождения во плоти, тот антихрист. Вот кто. Это очень серьезно. И теперь снова откройте Иоанна 1 главу. И слово стало плотью, 14 стих. И обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его. В другом месте апостол Яков скажет, что Бог во свете живет неприступном. Иоанн Златоуст говорит, посмотрите, что сказано. Если свет, в котором обитает Бог, является неприступным, то что же можно сказать о самом-то Боге, который живет во свете неприступном? У Максима Исповедника в его толкованиях на божественные имена Дионисия Ареопагита, на его учение о божественном мраке, есть прекрасные слова, что если бы нам дано было знание непомерное, безмерное, мы не могли бы спастись. Мы бы не выдержали этот поток благодати и информации. Она бы нас разрушила. Поэтому нужна мера. И вот с мерой каждый должен определиться. Апостол-то и говорит, вы Божия нива, а мы труженики на этой ниве. Через нас вы уверовали в той мере, какую каждому дал Бог. Вот давайте определяться каждый день с мерой нашей веры. Вчера она могла быть выше, чем на сегодняшний день. Впал человек в тяжкий грех, вот и мера веры его понизила. Надо определяться, это не есть что-то статичное. Ах, вот получил веру, вот она и есть, как кубик какой. Нет, она меняется, она может восходить от силы в силу, а может и обращаться в свою противоположность, в сомнение, в неверие, в кощунство, в самых отвратительных формах. Поэтому, Господи, умножь в нас веру. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дух Святой дает веру. Духом Святым очищается всякая душа и живится. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется тройческим единством священно-тайне. То есть светлеется, просвещается учением о Троице священно-таинственно. Вот Духа Святого сейчас. Почитайте Силана Афонского, книжка, написанная Софронием. У него только одно, у него вся книга «Обращение к Духу Святому». Только к Духу Святому, потому что со дня Пятидесятницы эра Духа Святого. Эра Духа Святого. Спаситель не пустил учеников, пока не получите силу свыше, силу Духа Святого. Вот это и произошло в день Пятидесятницы. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. А 18 стих – Бога по природе, по Его усии, не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим. Недра – это чрево, внутренность. Почему Христос единосущен Отцу? Вот какая разница между нами и им? Мы от Бога. Мы от Бога. Но мы не из Него, а от Него. А Христос от Него. Он рожден Богом, и поэтому Он и есть Сын Божий. Мы тоже называемся сынами Божиими, царским священством, людьми, взятыми в удел, народом святым. Вот какие названия у верующих людей. Но это все по благодати. Никто из вас не возомнит, что он Сын Божий по природе. Это будет нелепость и кощунство. Единородный Сын – это значит единственный, неповторимый. Это нумерическое единство. А вообще говорить в Боге, о Боге, о первом лице, втором и третьем, не должно бы и говорить, потому что Бог выше числа. Выше всякого числа. Но в силу вот текучести нашего языка, немощи его, когда вопрос касается вот таких истин, приходится употреблять вот этот язык, и поэтому нужны очень осторожные выражения, чтобы, думая православно, веруя православно, мы в беседе не сказали ереси. Что произошло с отцом Григория Богослова, епископом Григорием. Он на одном соборе подписал, не вникнув в тонкости полемики, полуарианский символ. И когда дома наедине его гениальный сын говорит, ведь символ-то полуеретический, тот схватился за голову, как так? Как это могло произойти, что я, не разобравшись, подписал? И что сделал сын? Он вышел на кафедру в праздничный день перед собранием верующих и, указывая на своего отца, епископа, сказал: «Чернила моего отца, подпись, не запятнали его души». Он это сделал, скажем, по неведению. Поэтому, знаете, вот это нужно все время учитывать, и этих тем касаться с великой осторожностью. Потому что, веруя православно, мы можем выразить свои понятия о нашей вере догматически неточно, не разобравшись в тонкостях полемики. Вас сосредоточит в этом отношении очень хорошо Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Возьмите Иоанна Дамаскина. Это, знаете, это гигант такой, что вот читаешь и думаешь, да Господи, да почему же такие мысли к нам-то не приходят сейчас? Почему в наших головах не вмещается вот это? И на ум они не приходят. По одной только причине. Потому что мы мало размышляем о Боге. Мало размышляем о Боге. Отмолились, отбарабанили. И вот на этом ограничивается. А где богомыслие? А они пребывали в Боге. И вот интересы-то их вращались. Вот, и вот за это усердие, за эту, знаете, направленность такую, Господь и просвещал, и давал им. И от их рук и изливались такие прекрасные творения. Их и сочинениями-то нельзя называть. Собрание сочинений. Творения Ижего святых отца нашего. Так вот, а по природе Бога не видел никто никогда. Откройте теперь послание к Колоссянам. Как раскроет это учение о воплотившемся Боге Слове апостол Павел в послании к Колоссянам? Посмотрите, идет к Галатам, дальше к Ефесянам, а потом к Филиппийцам, а вот потом к Колоссянам. А потом к Колоссянам. Нашли. Надо найти первую главу. Посмотрите, как молился апостол о Колоссянах, услышав, что они содержат веру, которую он посеял им, когда был в этом городе. Вот читаю вам из 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, то есть о вашей вере, что вы содержите ее и возрастаете в этой вере, не перестаем молиться о вас и просить». А ведь вот это должно заниматься, этим заниматься должны приходские священники. Он огненный молитвенник за свою паству. Это первое его назначение. Не просто служить литургию и прочее, а это огненный предстатель, молитвенник. Вот апостол на это и указывает. Мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вот о чем нужно нам беспокоиться. Не о карточках спорить, не о номерах, не еще о чем-то и ругаться на эту тему. А вот это-то, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. А дальше. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, это чины ангельские, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Ну, к кому нам обращаться после этих слов? Чего искать, когда во Христе Иисусе все сокровища ведения, вся полнота в нем, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. А уж это от нас. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Вот какие он прекрасные слова сказал о воплотившемся Боге Слове. Вот почему праздник Рождества, это, знаете, такое событие, что о нем нужно говорить не только в день Рождества, а вот изо дня в день касаться этой темы. Бог воплотился. Дева днесь в Кандагита присущественно рождает. То есть присущественно и парусия – это превыше всякой мыслимой человеком природы. Бог за пределами слов и мышления. Его природу невозможно выразить никаким знаком, никаким символом. Он присущественный, то есть превосходит все, что только можно представить. Самые лучшие представления человеческой мысли не соответствуют действительности его природы. Вот Максим Исповедник и сказал, что если бы нам было дано непомерно, мы не могли бы спастись. Поэтому давайте спасаться потихонечку, заботясь об умножении своей веры и ведения. Так апостолы скажут: возрастайте в благодати и познании. К сожалению, акценты сдвинуты сейчас. Все только обожествили познание, знание, гносис, лжеименный гносис. А вот возрастать в благодати, это как-то вот забывается. Апостол-то ведь на первое место поставил. Возрастайте в благодати и познании. То есть познание обусловлено возрастанием в благодати. Будем возрастать в благодати, автоматически будет возрастать и познание. Не будем, все обратиться в школьное богословие, в схоластику. В схоластику все обратиться. Вот это касательно праздника Рождества Христова и кто послужил этой тайне. Дева Мария. 30 лет Христа практически прошли в безвестности. Но вот наступает момент, когда нужно выходить на общественную проповедь. И он приходит на Иордан, чтобы его объявил Иоанн. А Иоанну было сказано, это он сам говорит, в первой главе. Смотрите, первую главу от Иоанна, 19 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, то есть депутация церковных властей, как это он посмел без санкции храмовых властей выступать как пророк в пустыне и учить о чем-то. Кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил: «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» «Нет». Сказали ему: «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас: «Что ты скажешь о себе самом?» И вот он здесь приводит пророчество Исаии. Древний пророк Исаии пророчествовал об Иоанне: «Я глас вопиющего в пустыне, и исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Апостолы были от фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Вот представьте себе толпу громадную на каком-нибудь ипподроме, на каком-нибудь... И вот скажите в рупор: «Братья, стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Да как же это печально и грустно, что не знаете того, кто стоит среди вас. Он-то, идущий за мною, по времени, да, на полгода он был старше я, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий». Вот художник-то Иванов, вот он взял этот текст и изобразил издали идущего. И указывает в порыве пророческом: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но он подписал этими словами ему смертный приговор. Потому что назвать Агнцем значит так указать, что ждет его. Агнец – это жертва, как правило, который берет на себя грех мира. Вот кто берет на себя грех мира, а не ягненок, над которым исповедовали люди в Ветхом Завете грехи, возлагая на него голову, на это безвинное. Это была заместительная жертва. По существу смысл жертвоприношения заключался в том: вот смотри, человек, что делается с Агнцем, нужно бы делать с тобой самим. Но поскольку Богу не нужны человеческие жертвы, и если его умертвить за его грехи, он никогда так в беспокаянии не умрет. Но вот Агнец, кто берет на себя грех мира, сей-то, о котором я сказал: «За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». Это он говорит о его вечности, прежде всех век. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И засвидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вот этот Сын Божий и потребовал крещения от Иоанна. «Я должен креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Крести меня, Иоанне. И вошел в воду. Как он вошел в воду? Как он его крестил? С погружением? Или обливательно это было крещение? На картинах вы видите, что он поливает его сверху. В спорах, когда этот вопрос был таким, утверждали, что там было много воды, следовательно, он мог войти по самое. И да, трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, каждый придерживается той традиции, какая находится вот привита там, но у нас требуется погружение. И вот были храмы баптистерии. И вот праздник Рождества и крещение когда-то праздновался как единый праздник. И вот к этому событию приурочивалось, знаете, крещение оглашенных. Вот после трехлетнего обучения какой-нибудь Александрийской катехизаторской школе они заходили в эту мраморную купель, заходили богословы уже готовые, и совершалось крещение. Вот поэтому вы и слышите, Елицы не Тресвятое поется, а Елица во Христа крестившийся, во Христа крестящий, облекостись. Да, крестись во Христа облекостись. Аллилуйя. Вот как раз указание на то, что в этот день церковь пребывала в своих членах. Целая группа людей вливалась в церковное тело, и вот они из оглашенных становились верными. Вот если кратко сказать, Иисус сошел в воду не для того, чтобы очиститься, а для того, чтобы освятить воды, освятить водное естество. У нас время вышло, я вас... Или еще сколько у нас минут? Должны 10 минут, но уже 15. Я вас благодарю за внимание. Продолжим в следующий раз. Поем.